Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В теле второго человека в Лондоне найден полоний. Власти обследуют всех, кто вступал в контакт с Александром Литвиненко. Чем грозит бурное развитие Восточной Европы для Западной? Проблема уничтожения химического оружия в Саратовской области. И чем отличается геном человека от всех остальных? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Второй человек в Великобритании отравлен полонием. По сообщениям информационных агентств, это итальянец Марио Скарамелло, общавшийся с бывшим российским офицером ФСБ Александром Литвиненко 1 ноября. Полиция и медицинские органы исследуют всех, кто был в прямом контакте с умершим. А британское агентство по охране здоровья сейчас обследует пассажирские самолеты на предмет радиоактивного заражения. Британские медики работают в области, в которой раньше им работать не приходилось, как и все мы, узнавшие о полонии за последние две недели больше, чем, может быть, хотели бы. Но вопросов становится все больше и больше. Я позвонила в Лондон специалисту по полонию, профессору университета Миддлсекс Николасу Присту.
Что касается самолетов, то здесь возможны два варианта. Радиация в багажном отделении и радиация в салоне самолета. Но поскольку полиция сейчас обращается непосредственно к пассажирам, можно предположить, что речь идет все-таки о салонах авиалайнеров. Обычно, если радиоактивный материал приобретается на рынке, то он упакован таким образом, что заражение человека или окружающего пространства исключено. Тот факт, что в самолетах присутствует радиоактивный фон, показывает, что либо ручная кладь, либо сам человек, везущий это вещество, были заражены радиацией.
Но что означает выражение «следы радиации»? О чем идет речь? О следах радиации, радиоактивного излучения или о следах самого вещества, излучающего радиацию?
Радиацию излучают радиоактивные вещества, так что в данном случае это не имеет значения. Следы, говорят, потому что имеется в виду очень малое количество. Но если речь идет о совсем малом количестве радиоактивного вещества, то мне тогда непонятно, почему они выходят на связь со всеми 33 тысячами пассажиров. Мне также не до конца ясно, почему они обращаются ко всем, а не к тем людям, которые сидели на пораженных радиацией местах. Ведь, вероятнее всего, это был один человек, который вошел в самолет и сидел на своем месте. Но это мои предположения и мои догадки. Точной информацией в данном случае располагает только следствие. Но в любом случае, если это заражение от одного из пассажиров, то речь идет об очень незначительном радиоактивном фоне, который вряд ли будет представлять серьезную опасность.
Какого рода радиацию находят в самолетах? Из того, что просочилось в прессу, это альфа-частицы, которые излучают полоний. Но ведь эта радиация не распространяется далеко, максимум на расстояние 2 сантиметра. Как же можно обнаружить такое слабое излучение, и как оно может поразить пассажиров самолета, если только они не вступали в контакт непосредственно с радиоактивным веществом?
Это не слабая радиация. Она очень сильная, но она не сильно проникающая радиация. Давайте я приведу аналогию. Вы стоите на кукурузном поле и ударяете ногой по футбольному мячу. Мяч далеко не улетит, потому что кукуруза для него очень мощная преграда. Но стебли в том месте, куда ударил мяч, наверняка будут поломаны. Альфа-радиация распространяется на небольшое расстояние, потому что частицы этой радиации очень большие. И поэтому даже в воздухе они не могут распространяться далеко. Они натыкаются на другие атомы и останавливаются. В результате получается, что на небольшом расстоянии концентрируется огромное количество энергии. И именно поэтому альфа-радиация столь токсична.
А почему так получается, что все те места в Лондоне, где обнаружена радиация, Литвиненко посещал в первый день своего отравления? Такое ощущение, что на более поздней стадии заражения он уже не представлял радиологическую угрозу для окружающих. Более того, я ничего не слышала о том, чтобы кто-то обнаружил радиацию в той палате в больнице, где он лежал.
Если посмотреть на дозу радиации, которую получил Александр Литвиненко, то доза эта огромна. Полоний в 100 тысяч раз более радиоактивен, чем плутоний, элемент, излучающий тот же тип радиации. И если сжать его, то есть выделить чистое вещество, несущее в себе этот заряд радиации, то его нельзя будет даже увидеть на глаз. То есть это должна была быть смесь. А смесь можно рассыпать, можно разлить, если это раствор. Если у вас есть детектор этой радиации, то ее легко определить вне тела человека. Но представьте себе эту разницу между дозой, которую он проглотил, и тем, сколь непомерно малые частицы могут излучать радиацию. И в этом случае практически неизбежно, что самые микроскопические элементы остались в ресторане, в домах, которые он посещал, у него дома. Отдельные частицы люди могли разнести на одежды. Так что это как раз удивление не вызывает, и он мог бы поразить радиацией больничную палату. Но в больнице все тщательно моется и стерилизуется, чтобы не распространились микробы и инфекции. А та защита, которая принята в больницах против бактерий и вирусов, является защитой и против этого типа радиации тоже. Так что простые меры гигиены, которые существуют в госпитале, способны предотвратить и заражение радиацией от полония. Ведь это тоже только форма заражения. Because it's just another
form of contamination. Напомним, мы беседуем с Николасом Пристом, профессором в Британском университете Миддлсекс, одним из немногих в стране специалистов по полонию. А почему ученые так уверены, что Литвиненко проглотил именно полоний? Возможен ли, например, другой вариант? Радиоактивный элемент висмут за 5 дней распадается на полоний и таллий. Таллий в теле Литвиненко тоже ведь нашли. Могли его отравить, например, висмутом? That's very easy.
Polonium produces... Это очень легко. Полоний излучает альфа-радиацию. А альфа-радиация – это энергия, которую очень легко измерить. И каждый радиоактивный материал излучает альфа-частицы с особой характеристикой. Так что, как только вы засекаете альфа-частицу, вы измеряете ее и по таблице смотрите, какому изотопу она принадлежит. Висмут-210 при распаде производит бета-частицы. Но здесь есть одна загвоздка. Когда вы помещаете висмут-210 в реактор для получения полония-210, то в качестве побочного продукта возникает особая форма висмута-210, излучающего альфа-частицы. Этот висмут распадается на таллий-206. И вы правы, на ранней стадии врачи сообщили, что обнаружили в теле Литвиненко радиоактивный таллий. А это означает, что в той смеси, которую проглотил Литвиненко, наравне с полонием были и остатки висмута. А это означает, что полоний был произведен на реакторе.
Почему именно на реакторе?
Альтернативные методы получения полония не будут иметь примеси таллия на поздней стадии распада. Я знаю, что сейчас есть много предположений, откуда родом этот полоний. Кто-то сказал, что, например, для его получения можно использовать радий и выделить из него полоний. В теории это возможно, но это очень опасный процесс. Он требует огромного количества радия и опасен из-за гамма-радиации. Так что, скорее всего, этот материал был произведен на реакторе.
Если он произведен на реакторе, то можно ли по самому полонию определить, на каком? Я знаю, что с некоторыми радиоактивными веществами это делается.
Нет, в случае с висмутом и полонием это невозможно. Да, вы правы, отдельные радиоактивные вещества позволяют проследить происхождение, если как бы раскручивать следствие, но в данном случае, по-моему, это невозможно.
Давайте еще раз вернемся к Александру Литвиненко. Почему в первые дни после отравления Литвиненко чувствовал себя очень плохо, а потом немного оправился, даже дал нам интервью? И только через 2 недели его состояние начало ухудшаться окончательно.
Если человека отравляют полонием, да к тому же и в таких количествах, только 50% дозы усваивается через желудок и кишечник в кровь. Половина вещества остается в желудке и выводится из организма естественным образом в течение примерно 24 часов. В этот период радиация от полония раздражает желудок и пищеварительный тракт. И это приводит ко всем тем симптомам, которые проявились у Литвиненко. Диарея, рвота и так далее. После того, как неусвоенный изотоп вышел из организма, раздражение желудка уже не так сильно. Но затем начинает действовать полоний, всосавшийся в кровь. Он вновь попадает в желудок, в печень, так что потом все те же симптомы, которые были в начале, появляются вновь, когда радиоактивное вещество вновь попадает в желудок.
Мы беседовали с Николасом Пристом, профессором в Британском университете Миддлсекс, одним из немногих в Великобритании специалистов по полонию. Мало кто в эти дни не написал о том, что полоний 210 можно купить через интернет. Одна небольшая доза якобы даже стоит 69 американских долларов. И даже уже кто-то подсчитал, что для того, чтобы приобрести через интернет дозу полония, которую получил Литвиненко, надо потратить $1 миллион. Справедливости ради надо сказать, что вся эта история стала развиваться после того, как британская газета «Таймс» опубликовала заметку об одном из интернет-сайтов. И не могу понять, то ли это специфический британский юмор, то ли паника в Великобритании уже достигла той степени, когда люди ко всему начинают относиться серьезно, даже не замечая, что сайт, возможно, утка. Итак, сайт unitednuclear.com на главной странице помещает фотографию человека, призывно поднимающего брови и улыбающегося в приветливой гримасе. «Ищите уран? Кликните здесь», — гласит подпись. Из наиболее понравившихся мне лично объявлений могу поделиться следующим. Чтобы обеспечить клиентам максимально длительный период полураспада изотопов, мы не храним изотопы на складе. Все изотопы свежие и только что произведены на нашем реакторе. А дальше следует картинка свинцового ящичка с таблеткой. Можно выбрать альфа, бета или гамма излучающий изотоп. В конце специальное предложение. 3 альфа-бета-гамма-изотопа в одной упаковке всего за $175. Создатель этого сайта Роберт Лазар. Боб Лазар известен в США как страстный уфолог. Он утверждает, что однажды секретная правительственная лаборатория пригласила его обследовать двигательную систему межпланетного корабля в форме тарелки. На полигоне он увидел 9 тарелок, но ему дали исследовать только одну, и он пришел к заключению, что это НЛО. А двигатель его использовал горючее под названием «Унанпентиум», которое позволяет НЛО с невообразимой скоростью пересекать звездные системы. Но в свободное от тайных государственных заказов и продажи радиоактивных изотопов через интернет время Роберт Лазар занимается тем, что уже 13 лет проводит в Неваде ежегодный фестиваль пиротехники среди пиротехников-непрофессионалов. Надеюсь, этой информации достаточно, чтобы объяснить происхождение полония 210 за $69 на сайте в интернете. Кстати, появился он в так называемой продаже лишь в ноябре этого года. Но этот курьез, пожалуй, единственное, что вызывает улыбку в деле об отравлении полонием 210 бывшего российского офицера разведки Александра Литвиненко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Обнародованный на днях ежегодный доклад Организации экономического сотрудничества и развития подтверждает тенденцию, которая сохраняется в течение всех последних лет. По показателям экономического роста страны Центральной и Восточной Европы далеко опережают так называемые «старые демократии». Организация, известная под аббревиатурой ОСР, объединяет в настоящее время 30 наиболее развитых стран мира. Высокий рост, однако, скрывает в себе и потенциальные угрозы, рассказывает Ефим Фиштейн.
То обстоятельство, что Центральная и Восточная Европа в целом развиваются в последние годы темпами, превышающими средние показатели по Европейскому Союзу, не новинка. Последний отчет Организации экономического сотрудничества и развития, однако, показывает, что по индикатору роста от них отстают не только государства Западной Европы, но и другие старые демократии. На первое место в сообществе наиболее развитых стран вышла Словакия, за которой следует Чехия. При этом необходимо уточнить, что в Организацию экономического сотрудничества и развития не входят ни постсоветские государства, ни такие азиатские тигры, как Китай или Индия. Стоит поговорить о причинах успеха центральноевропейцев, а также о некоторых опасностях, подстерегающих общество с быстро растущей экономикой. К примеру, Латвия в этом году может похвалиться ростом народного хозяйства в 12%, но наряду с радостью эти данные вызывают у специалистов и тревогу. Из Риги сообщает Михаил Бомбин.
По мнению Еврокомиссии, налицо признаки так называемого перегрева экономики, который, в свою очередь, может привести страну к глубокому экономическому кризису, говорит директор Института экономики Латвии Райта Карните.
Опасность в том, что если экономика развивается очень стремительно и очень высокие темпы прироста, то по такой или другой причине, которая не связана с производством, то может получиться ситуация, что портятся макроэкономические показатели, что и происходит в Латвии. повышается инфляция, потому что эти деньги, которые поступают в народное хозяйство, они не только дают быстрый рост, но также они дают повышенные доходы. Эти доходы идут на рынок, повышаются цены, потому что деньги есть, но нет продукции.
По словам Райты Карните, рост ВВП обеспечивается в Латвии рынком недвижимости, банковским сектором, торговлей и строительством.
И опасность в том, что кредиты берутся, цены растут на жилье, и где-то есть предел, и тогда может возникнуть опасность, что нельзя вернуть кредиты.
Есть ли рецепты по выходу из этой ситуации? Что бы вы предложили? Говорят, правительство должно как-то этим заниматься. А как?
Во-первых, я думаю, что приближается уже граница повышения цен на недвижимость. Это значит, что банки, у которых деньги все еще есть, они будут искать другие сферы. И я не вижу другую сферу в Латвии, как промышленность. При наших темпах роста даже небольшие вложения в промышленность дают больше. Важно, как будет организоваться это производство. Или так же, как сейчас, когда мы как бы подрядчики других предприятий, или где-то будет создаваться самостоятельно действительно инновативные предприятия. Но они тоже будут маленькие. Я думаю, очень трудно сказать, что надо и как надо делать промышленность. Там надо делать исследования, но в Латвии такие не делаются.
О проблемах латвийской экономики говорила Райта Карните. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Я уже сказал, что Чехия с более чем 6% ростом валового внутреннего продукта в год оказалась на втором месте в Организации экономического сотрудничества и развития. Какие факторы обусловили такой рост? Вопрос заставил задуматься директора Пражского либерального института доктора Мирослава Шевчика.
Что является причиной такого роста? Если говорить о внутренних источниках, то нужно в первую очередь назвать растущую задолженность граждан и домашних хозяйств, равно как и постоянный бюджетный дефицит. Стоит напомнить, что в валовой внутренний продукт засчитываются показатели потребления, капиталовложения, правительственные расходы и чистый экспорт. Под этим углом зрения приведенные цифры не выглядят столь оптимистически. Давайте считать. В 2005 году номинальный ВВП вырос на 163 миллиарда крон. При этом только за тот же 2005 год задолженность домашних хозяйств возросла на 100 миллиардов. А годовой дефицит бюджета, рассчитанный по методике, применяемой в Европейском Союзе, составил более 107 миллиардов. При таком расчете получается, что нужно говорить не о положительном, а об отрицательном росте ВВП. Даже если учитывать растущие сбережения граждан и предприятий, приходится констатировать, что страна живет за счет будущего. Разумеется, по сравнению с другими развитыми странами, задолженность чешских домашних хозяйств пока не является трагически высокой. Но уже сейчас от 10 до 20% семей испытывают трудности с выплатой потребительских кредитов. А это может рано или поздно затормозить рост ВВП, ибо у семей, выплачивающих кредиты, не останется денег на покупку новых потребительских товаров.
На первом месте в Организации экономического сотрудничества и развития, как уже было сказано, находится Словакия, экономика которой растет темпом более 8% в год. Я позвонил в Братиславский институт экономических и социальных реформ и поинтересовался мнением его директора Эугена Юрзицы относительно того, чем объясняется успех Центральной Европы вообще и его страны в частности.
Отчасти хозяйственный расцвет Центральной и Восточной Европы объясняется воссоединением с Европой Западной. Это известный эффект. Если в одном сосуде смешать горячую и холодную воду, то холодная вода нагреется, а горячая остынет. Если же говорить о Словакии особо, то ее экономический рост, который на сегодняшний день превышает рост не только западных стран, но и соседей по региону, можно объяснить только проведенными экономическими реформами, которые и создали условия для хорошего среднесрочного роста. Прежде всего, следует назвать введение единой ставки подоходного налога, пенсионную реформу, реформу рынка труда, а также реорганизацию системы социального обеспечения. Эти реформы повысили конкурентоспособность страны, их эффект ощущается и в настоящее время. Все это создало предпосылки для здорового экономического роста. Он не стимулируется искусственно, вбрасыванием в оборот дополнительной денежной массы, а генерируется производством и потреблением. Такой рост может продолжаться несколько лет. Надо понять, что в современном мире конкурентоспособность государств во многом зависит от того, насколько их фискальные, социальные и прочие системы соответствует требованиям времени. Страна, которая перестает следить за конкурентоспособностью этих систем, через какое-то время теряет свои позиции и отстает от лидеров рынка. Иногда приходится слышать, что словацкий прорыв связан главным образом с приходом на наш рынок иностранных автозаводов и других инвесторов. Это, разумеется, факт, но и для этого есть свои причины, а они залегают глубже. Иностранные автозаводы и другие компании не потянулись в Словакию по прихоти своих хозяев. Они пришли сюда только тогда, когда условия здесь оказались более благоприятными, чем в других регионах. А условия эти явились результатом систематических реформ, которые и привели к улучшению предпринимательского климата.
Так считает директор Братиславского института экономических и социальных реформ Эуген Юрзица. Стоит, может быть, поставить вопрос ребром. Есть ли какие-то глобальные, общие для всех факторы, которые и обусловили экономический успех посткоммунистических стран? Я снова обращусь за ответом к директору Пражского либерального института Мирославу Шевчику.
Более высокие темпы развития региона обусловлены в первую очередь тем, что его исходные показатели были гораздо более низкими, чем на Западе. При этом имело место высвобождение значительного творческого и энергетического потенциала. Но есть и другие факторы. Позволю себе утверждать, что как в Словакии, так и в Прибалтике успех может быть обусловлен готовностью этих стран экспериментировать в области налогообложения и фискальной политики на фоне окостенелых систем тех западных стран, где наблюдаются крайне низкие темпы роста. Сегодня уже ясно, что так называемая Лиссабонская стратегия, согласно которой ЕС должен был к 2010 году догнать и перегнать США, была экономической химерой и победой политической благоглупости над разумом. Не случайно от нее пришлось в конце концов отказаться.
Любопытно, что оба опрошенных мной экономиста, Мирослав Шевчик и Эуген Юрзица, особо подчеркнули, что в периоды повышенного благосостояния правительство просто обязано думать о будущем. А это значит приводить бюджеты в состояние сбалансированности и копить сбережения на черный день путем создания различных стабилизационных фондов. Ни Чехия, ни Словакия пока этого не делают.
О последнем докладе Организации экономического сотрудничества и развития рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Британская полиция в пятницу эвакуировала постояльцев в гостинице в Сассексе на юго-востоке страны. В отеле, как сообщает агентство Associated Press, были найдены следы радиоактивного полония-210 в рамках расследования отравления бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Сообщается также, что частицы полония найдены в организме одного из родственников Литвиненко. Декабрьский номер журнала Forbes все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего журнал в России. В Чечне атакована военная автоколонна, два человека ранены, контужена местная жительница, оказавшаяся рядом. Верховная Рада Украины в пятницу отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка и главу МВД Юрия Луценко. Россия готова поддержать санкции против Ирана, но лишь в той части, где речь идет о запрете экспорта в эту страну ядерных материалов и технологий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В центре Бейрута собрались десятки тысяч сторонников группировки «Хезболлах» и других просирийских сил. Демонстранты требуют отставки правительства Ливана во главе с Фуадом Синиорой. Ирак покинули все итальянские войска. По данным МВД Ирака, число жертв среди мирных жителей в ноябре значительно превысило данные за октябрь, считавшиеся рекордными. Руководство Союза правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключает, что он был отравлен. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве министра по национальной политике Дагестана Загира Арухова в прошлом году. Четырех жителей Дагестана, обвинявшихся в убийстве, оправдали присяжные. Цены авиабилетов на зарубежные рейсы из России теперь будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблема уничтожения химического оружия в Саратовской области. И чем отличается геном человека от всех остальных. Депутаты Саратовской областной думы обратились в Верховный суд России с просьбой отменить постановление правительства о продлении срока действия объекта по уничтожению химического оружия в поселке Горный. Дело в том, что после уничтожения хранившегося на складе в Горном химического оружия объект должен был быть закрыт, но почему-то его работа продлена до 2012 года. О конфликте федеральных и региональных властей моя коллега Марина Кадас.
На слушаниях в Верховном суде Саратовскую областную думу представлял заместитель председателя думы Вячеслав Мальцев. Причиной обращения депутатов в суд стало то, что решение о продлении сроков работы объекта по уничтожению химического оружия принималось после согласования с губернатором, в то время это был Дмитрий Аяцков. Хотя по закону для принятия такого решения необходимо рассмотрение вопроса на заседании областной думы, а затем принятие соответствующего регионального закона. Депутаты требуют отмены постановления, поскольку, во-первых, оно принято с нарушением российского законодательства, во-вторых, вообще непонятно, зачем заводу, на котором уничтожен весь плановый запас химического оружия, статус объекта по его уничтожению. Оставшиеся после нейтрализации иприта или узита реакционные массы может уничтожать обычное химическое предприятие. Слово нашему саратовскому корреспонденту Ольге Бакуткиной.
Первый этап работы по уничтожению химического оружия в поселке Горный Краснопартизанского района был завершен в отведенные для этого сроки. Иприт и люизит превращены в реакционные массы, которые не могут быть использованы для изготовления химического оружия, но от этого не перестали быть токсичными. Для их уничтожения постановлением правительства России решено продлить работу объекта в Горном до 2012 года. Причем решение это принималось без согласования с законодательной властью региона, на основании документа, подписанного экс-губернатором области Дмитрием Аяцковым, говорит заместитель председателя областной думы Вячеслав Мальцев.
Мы считаем, что нарушен закон федеральный и областной. Согласование как и по федеральному закону об уничтожении химического оружия, так и по нашему уставу должно было носить форму закона Саратовской области. С нами никто ничего не согласовывал, объект действует, кроме всего прочего, еще продлен срок действий.
Для чего нужен статус объекта по уничтожению химического оружия предприятию, которое не будет его уничтожать, говорит Вячеслав Мальцев.
Химическое оружие уничтожено. Так что же они там собираются уничтожать? Они уничтожать собираются другое химическое оружие, которое находится на других объектах в Российской Федерации. А может быть и не только в Российской Федерации. У нас имеются сведения о том, что они собираются договориться с иностранными правительствами об уничтожении тамошнего химического оружия.
Руководитель местного отделения партии «Зеленых России» Ольга Пицунова считает, что химическое оружие из-за рубежа вряд ли повезут в область. А вот скрыть условия переработки токсичных масс на военном объекте проще.
Пока этот завод называется заводом по уничтожению химоружия, находится в ведении Министерства обороны, это закрытая территория. Не может быть контролируемой ни государственными экологическими организациями, ни общественными экологическими организациями. Туда ограничен доступ журналистов. Переработка этих реакционных масс – это процесс, процесс очень грязный. Те технологии, которые предполагается использовать, придут, безусловно, к загрязнению окружающей среды. Мне кажется, что это является одной из главных причин.
Зампредседателя областной думы Вячеслав Мальцев считает, что на закрытом объекте проще скрыть как юридические, так и финансовые нарушения.
По закону химическое оружие может уничтожать только гражданская организация. Там нет юридического лица, который бы уничтожал химическое оружие. И есть войсковая часть, которая по закону не может этим заниматься. Они говорят, а мы не уничтожаем, мы охраняем. А кто уничтожает? Ну, вот кто-то. Это сделано специально для того, чтобы некому было предъявлять претензии. Огромное количество средств ушли неизвестно куда, поэтому нет никаких бумаг. Вон у меня заключение счетной палаты федеральной. Вот этот документ, кстати, очень секретный его по поводу того, куда там делись средства. Его и никто и не публиковал, он вообще широко не исследовался.
За годы работы предприятия в Горном его жители не раз устраивали акции протеста, добивались положенных льгот, обещанных водопровода и канализации, затем организации в поселке закрытого административно-территориального образования. Зато было организовано, вот только старый поселок в него не вошел, а для отчета перед комиссиями был построен благоустроенный коттеджный поселок для приехавших в Горный специалистов и офицерского состава военной части. Сообщение о продлении срока работы объекта до 2012 года массового протеста жителей не вызвало. Готовы ли общественные организации помочь жителям Горного отстоять свои права, говорит Ольга Пицунова.
Мы готовы помогать тем, кто борется за свои права, в том числе за свое право на благоприятную окружающую среду, на чистый воздух, на чистую воду. Совершенно невозможно бороться вместо населения, которое подвергается этому воздействию. Мы можем ему только помогать. И если люди в Горном все-таки поймут, что то, что происходит, влияет на их здоровье, и им потребуется помощь, мы, конечно, эту помощь им окажем.
Вячеслав Мальцев утверждает, что депутаты облдумы готовы и дальше бороться за соблюдение закона на территории губернии.
Мы намерены судиться и дальше, и в Страсбург пойдем, куда угодно, потому что права жителей нарушены. Мы не можем получить в соответствии с законом четких ответов на наши четкие вопросы. Все, что касается экологии, в соответствии и с федеральными законами, и с общими принципами международного права все должно быть открыто.
Следующее заседание Верховного суда пройдет 6 февраля будущего года. В качестве свидетеля приглашен экс-губернатор области Дмитрий Аяцков. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Прокомментировать ситуацию я попросила доктора химических наук, президента Союза за химическую безопасность Льва Федорова. Лев Александрович, ну вот смотрите, сколько сразу возникает вопросов после того, что нам рассказала Ольга Бакуткина. Во-первых, почему был продлен срок действия объекта по уничтожению химического оружия? Во-вторых, что там собираются уничтожать? В-третьих, почему это было сделано без согласования с региональными властями? Куда делись деньги? И можно продолжать этот список, но давайте попробуем ответить хотя бы на первый вопрос.
Срок действия был продлен потому, что руководство объекта не знает, что делать с этими реакционными массами. Если велюизит, в основе которого лежит мышьяк, превратили в реакционную массу, мышьяк никуда не делся. Стало быть, надо превратить эту реакционную массу в такую вещь, которая не будет угрожать людям. Сейчас она угрожает людям. И не забудем, что отходы от реакционных масс из Камбарки уже на пути в Горный. Так что количество мышьяка в Горном только будет увеличиваться.
То есть заместитель председателя областной думы Мальцев прав, предполагая, что повезут в Горный реакционные массы и химическое оружие из других регионов России?
Вот, по крайней мере, из Камбарки это точно. А вот из других стран, ну, я бы не стал предполагать. Это вряд ли.
Тем не менее, завод в Горном будет продолжать работать и принимать токсичные вещества из других регионов, и совершенно правильно опасаются местные власти, что это скажется на здоровье населения.
Это абсолютно точно скажется на здоровье населения, но самое смешное, что теперь генерал Копашин, который жителям все время обещал, у вас там будет то, у вас там будет это, сейчас, когда кто-то его начал спрашивать, он мило улыбнулся, развел руками и сказал, а химическое оружие уничтожено, там остались реакционные массы, вам уже теперь ничего не надо. Никаких льгот, ничего. И все, и ушел.
То есть, во-первых, жители ничего не получили и теперь уже заведомо не получат. Да. Я имею в виду жителей Горного.
Да.
Но, видимо, это же ждет и все другие объекты, где находится на хранении химическое оружие, которое сейчас уничтожается.
Да, это как раз и есть предмет юридических разночтений, если хотите. По конвенции об уничтожении химоружия, вот сейчас в Кировской области, в поселке Мирный, ВИГАС превращает в реакционную массу с помощью воды. Налили воды и теперь ждут. Так вот, этот ВИГАС, когда он превращается в реакционную массу, по нашим бумажкам он реакционная масса. А по конвенции об уничтожении химического оружия это отравляющее вещество. Но дело в том, что ведь к нашим людям мы относимся в соответствии с нашими внутренними бумажками. Так что это тяжелая беда.
Но то, что касается вопроса взаимоотношения федеральных властей, в частности Министерства обороны, видимо, которое ведает этим уничтожением химического оружия, и региональных властей, почему областная Саратовская дума так возмущена, что даже обратилась в Верховный суд для разрешения этого спора?
Дело в том, что это все история Аяцкого. Аяцков, когда дал согласие на уничтожение химического оружия в Горном, он дал согласие на уничтожение химического оружия любой ценой. Я не зря произношу эти слова. Я цитирую Аяцкого. И оно было уничтожено любой ценой. Не будем забывать, что нормы, гигиенические стандарты по выбросам в окружающую среду отравляющих веществ наш Онищенко Геннадий Григорьевич утвердил после того, как Россия с помощью поселка Горное отчиталась за первый этап уничтожения химического оружия. То есть приборов для измерения отравляющих веществ в атмосфере поселка Горный на уровне стандартов, утвержденных для населенных пунктов, таких приборов, первое, нет, и, во-вторых, нормы были утверждены после того, как Россия отчиталась перед Гаагой. Они все нарушали закон и продолжают законы нарушать.
То есть, если я вас правильно понимаю, в момент уничтожения химического оружия в Горном совершенно никто не знает, что находилось в атмосфере вокруг завода по уничтожению химического оружия, какие отравляющие вещества могли, если это было возможно, вылететь за пределы цехов по уничтожению химического оружия, и чем дышали люди, которые работали в этих цехах.
Вы правильно предположили. В момент исполнения вот этого первого этапа, то есть между декабрем 2002 и апрелем 2003, когда Стахановская вахта была по ликвидации первых 400 тонн иприта в поселке Горный, во весь этот период норм не существовало, а по нормам, утвержденным для населенных пунктов, вот с такой чувствительностью приборов не существует до настоящего времени.
Ну а как быть в этой ситуации? Ведь не только в Горном уничтожается химическое оружие в России. И, в общем, видимо, ситуация будет экстраполироваться на все объекты. Если такое отношение к людям в Горном, почему оно должно быть другим в Камбарке или в Мирном?
Ситуация действительно будет тиражироваться, но Ольга Пицунова справедливо заметила, что за жителей никто бороться не будет, за их права. Они должны бороться, мы им можем помочь. В Горном живут люди, у них свои организации. В Камбарке другая, там Зеленый Крест управляет этим процессом. В поселке Мирный, где сейчас начали ВИГАС уничтожать, там есть Союз за химическую безопасность, я знаю, что там происходит. Ну и так далее. Все зависит от активности самого населения, которое живет под заборами вот этих военно-химических объектов.
То есть, по идее, население должно обращаться к местным властям и совместно с местными властями, если есть консолидированные позиции, обращаться в Верховный суд, как это делают Саратовская областная дума?
Да, население должно осознать свои права и в рамках этих прав бороться за них теми способами, которые у нас в стране существуют.
И как вы оцениваете перспективы такой борьбы?
В каждом регионе своя власть. Вот, скажем, губернаторы Пензы и губернаторы Кировской области, они продали жителей, которые живут вокруг объектов химоружия. Там объекты должны были быть, все химоружие перевезено на какое-то расстояние от 10 до 20 километров и уничтожаться в экологически более приемлемом месте. Они на этом сэкономили и, собственно, новых объектов по уничтожению не стали создавать. То есть объект по уничтожению создается прямо на территории объекта похоронения, на складе. А склады эти выбирались, ну вы помните, как выбирались склады в 30-40-х годах. Там об экологии тогда речи не было. И вот с этими губернаторами, Пензенская область, Бочкарев, а в Кировской области Шаклеин, вот с этими губернаторами, безусловно, надо очень жестко бороться. А губернатор, например, Брянской области, он не позволил уничтожать химоружие на том же месте, и оно будет перевезено в экологически благоприятное место, там совершенно другая ситуация. Поэтому надо в зависимости от ситуации и местному населению решать, как поступать.
О последствиях уничтожения химического оружия в России Марина Катес беседовала с доктором химических наук Львом Федоровым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Современные данные говорят о том, что человеческий геном отличается от генома шимпанзе всего на 1%. Это означает, что все разительные отличия человека от обезьяны укладываются в малое число генетических изменений. Означает ли это, что каждая из этих мутаций кодирует важнейшие свойства человека? Или мутации вызывают каскадные изменения в регуляции систем жизнеобеспечения? О новейших результатах в расшифровке генома человека и о роли мутаций в формировании сугубо человеческих черт рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
В последнее время, в основном в научно-популярных источниках, появляются сообщения, что, например, найден ген, который отличает нас от животных. Или найден ген, который сделал нас человеком. Найден ген речи, найден ген величины мозга и так далее. Мой первый вопрос доктору биологических наук Александру Маркову. Насколько такие заявления соответствуют реальности?
Ну, такие заявления значительно преувеличивают реальные достижения, которые сделаны на сегодняшний день. В действительности, обычно речь идет о том, что находят тот или иной ген, который важен, скажем, для развития мозга или для речи, который является необходимым, но, скорее всего, недостаточным условием. Так же, как в обычном генетическом анализе, вот когда мы говорили о гене болезни, скажем, некая условность, некое упрощение.
То есть, если этот ген поврежден, то болезнь может возникнуть, но это не обязательно, и, может быть, она возникает и по другим причинам.
Да, может возникать и по другим причинам. Вот так же и в случае с теми генами, которые отличают нас, скажем, от шимпанзе. Геном шимпанзе полностью прочтен на сегодняшний день, в отличие от остальных обезьян. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись по современным оценкам примерно 6,5 миллионов лет назад. Вот чаще всего такая оценка дается. Эти исследования очень активно начали развиваться после того, как был прочтен геном шимпанзе. И появилось вот два полностью прочтенных генома человека и шимпанзе, которые можно между собой сравнивать. И огромное количество ученых занялись вплотную этим вопросом. Во-первых, надо было эти отличия просто найти. Во-вторых, начать их как-то сортировать и раскладывать по полочкам, чтобы понять, какие из них могут быть важными, а какие несущественны. И известно, что между геномом шимпанзе и человека существует чуть более 1% различий. То есть на 99 почти процентов наши геномы абсолютно идентичны. Значит, всего порядка 35 миллионов различий в ДНК между человеком и шимпанзе имеется. И вот задача ученых сейчас понять, где именно вот в этих 35 миллионах различий те ключевые, которые, собственно, и делают нас людьми, а не обезьянами.
Это 35 миллионов отличий, это кодирующие гены, да, или непонятно, или вообще просто отличаются
вообще всего в ДНК, да.
Просто надо сказать, что часть информации в молекуле ДНК, она не кодирует белки, да, которые, собственно, и все и делают.
Да, ну, некодирующие белки части ДНК не обязательно являются неработающими. Многие из них выполняют другие важные функции, регуляторные, например. Или они кодируют разные другие, ну, РНК. Они кодируют функциональные РНК, а не белки. Это тоже очень важно.
Ну, вообще 35 миллионов – это не так мало различий.
Ну, это не так мало, но, в общем, это по сравнению с размером генома, это очень немного. На 100 букв одна отличается.
То есть на 100 нуклеотидов отличается?
На 100 нуклеотидов отличается одна. Ну, в общем, текст, в котором отличается только каждая сотая буква, это, в общем, практически один и тот же текст. И, соответственно, вот как же понять, какие из этих различий являются ключевыми? Прежде всего, конечно, ученых интересовали отличия в кодирующих частях генома, которые кодируют белки. Одна из первых таких ярких находок была связана с геном FOXP2, который в популярных изданиях часто называют геном речи. Дело в том, что мутации в этом гене могут приводить у человека к серьезным нарушениям речи. Нарушается членораздельная речь. Это первое. И второе, в этом гене обнаружено отличие от шимпанзе значительное. И в соответствующем белке отличаются две аминокислоты. Поэтому, естественно, появилось предположение, что изменения, произошедшие в этом гене, связаны со способностью к членораздельной речи, которая развилась у шимпанзе. Однако говорить, что вот этот ген является геном речи, как часто делается, это неправильно, потому что функция непосредственно этого гена, она неизвестна. Вот известны только некие косвенные факты.
Которые... Если он поврежден, речь ухудшается.
Если он поврежден, речь ухудшается. Он, по-видимому, каким-то образом связан с управлением сложными движениями языка, губ, вот какая-то координация движений вот этих этот ген есть не только у человека и обезьян, он есть у всех млекопитающих, у птиц. Вот недавно было обнаружено, что этот ген FOXP2 у певчих птиц во время пения изменяется его активность в мозге, причем именно в тех отделах мозга птицы, которые отвечают за пение.
Но характерно, что этот ген на протяжении сотен миллионов лет, это все-таки как-то связан с речью. Или с звукоизвлечением, с акустикой, да, ну, как у птиц.
Да, совершенно верно. Другие известные случаи, когда какой-то кодирующий ген у человека сильно отличается от шимпанзе, это вот два гена, которые связаны с ростом мозга. Это гены АСПМ и микроцефалин. Мутация в этих генах приводит к микроцефалии, то есть к недоразвитию мозга, замедлению роста мозга.
Александр, получается, что, опять же, так же, как было и с речью, если поврежден ген микроцефалин, то получается человек с болезненный, у которого недоразвит мозг и так далее, и назвали этот ген геном мозга.
Ну да, вот в популярных изданиях можно такое встретить. Хотя, ну, корректная формулировка такая, что это ген, необходимый для правильного развития роста мозга.
И у нас есть различия с шимпанзе в этом гене?
Да, у нас есть различия с шимпанзе, и более того, есть признаки, что этот ген подвергался недавно действию отбора интенсивному. То есть изменения в этом гене были важны, и действовал отбор. В случае с геном микроцефалин было показано, что самый распространенный у современных людей вариант этого гена появился сравнительно недавно и очень быстро распространился. То есть это могло происходить только под действием отбора. Появилась удачная мутация или несколько удачных мутаций, которые дали их носителям какое-то преимущество.
И они фактически захватили весь мир.
Да, этот ген стал очень быстро распространяться. Ну вот, скажем, у европейцев в разных странах 70, 60, 80% обладателей вот этой вот усовершенствованной версии гена микроцефалин, а 20-30% с другими версиями этого гена, и они так вот на первый взгляд не уступают. То есть, ну, нужно проводить специальные исследования, чтобы понять, на что это влияет.
И, Александр, что же выясняется? Вот мы взяли два гена, который связан с речью и который связан с ростом мозга, да? Что мы еще можем сказать об отличиях человека от шимпанзе или от других животных?
Самая свежая новость – это нашли ген, который кодирует маленькую регуляторную РНК, которая работает у эмбриона тоже в мозге в тот период развития эмбриона, когда происходит закладка структуры коры мозга. Вот самый критический момент развития эмбриона. Именно там этот ген работает. А почему он привлек внимание? Потому что оказалось, что этот ген человека имеет целых 18 отличий от той версии, которая у шимпанзе.
То есть очень сильно изменился.
Да, при том, что ген этот у шимпанзе отличается от куриного варианта только двумя отличиями. У шимпанзе и у курицы этот ген одинаковый, а у человека совершенно другой. И он работает как раз в мозге в тот момент, когда мозг формируется. Это очень, конечно, интересно. Но, опять же, непонятно, что именно делает этот ген, на что он влияет, зачем он нужен. Это все достаточно трудно выяснить, и все это пока откладывается на потом. Вот мы привели два, ну, три примера.
Ярких, да.
И на самом деле больше-то особо приводить нечего. Но еще там 2-3-4 случая. То есть, на самом деле, мало очень нашли пока вот таких белков, которые существенно отличаются.
И на что можно надеяться вот в этом случае? Вот эти работы, они, конечно, обнадеживают. Все-таки мы видим различия. Мы уже находим гены, да, мы можем сравнивать людей из разных популяций, да. Какие результаты могут изменить наше представление о людях, о животных, о природе?
В общем, это, конечно, в любом случае для формирования мировоззрение, для понимания того, что же мы собой представляем, очень важно. И, к сожалению, вот пока среди найденных генетиками фактов не так много поддающихся какой-то осмысленной интерпретации, но некоторые моменты очень интересны. Вот, например, считается одним из наиболее хорошо проработанных таких генов, чисто человеческих, да, вот, которые отличают нас от обезьян, это ген, так называемый продинорфин. Это ген, который кодирует вещества удовольствия, эндорфины. Это те вещества, при помощи которых осуществляется эмоциональная регуляция нашего поведения. То есть от каких своих поступков мы получаем удовольствие, от чего не получаем. Вот оказывается, что здесь, в регуляторной области этого гена, сконцентрированы отличия.
От обезьян.
От обезьян, от шимпанзе. И проводили даже эксперименты, пересаживали эту регуляторную область человеческую в другие клетки. И оказалось, что в культуре клеток человеческая версия гена просто-напросто активнее работает. То есть производится больше вот этих самых веществ удовольствия. Что это может значить? Пока трудно сказать. Ясно, что вряд ли тут дело просто в увеличении количества этих веществ удовольствия, поскольку изменения затронули регуляторную область. Это значит, скорее всего, что эти вещества у нас синтезируются в каких-то иных ситуациях, чем у обезьян. То есть мы получаем удовольствие от чего-то другого и получаем иное количество удовольствия, чем обезьяны. Ну, понятно, что это механизм контроля поведения, это самое главное. Это то, что определяет наши поступки.
Александр, и на что мы можем надеяться? Вот что можно ожидать от этих результатов?
В общем, сегодня эта тема является одной из самых горячих.
Вообще, биологии.
В биологии, в генетике, в сравнительной даже динамике.
Науки, наверное, да.
Все очень увлечены этим делом. И мы находимся, ясно, только в самом начале пути. Но геном шимпанзе это был прочтен всего только что. Но те результаты, которые уже получены, уже содержат в себе массу интересного. Мы понимаем, что мы на самом деле генетически очень мало отличаемся от животных. Те изменения, которые придали нам уникальные свойства человека, на генетическом уровне оказываются очень незначительными. То есть, ну, как бы животно-биологическая основа у нас очень сильна, изменилась только какая-то тонкая регуляция вот этих биологических животных систем, которые были у наших животных предков.
Удивительно, что при таком небольшом изменении это привело к таким сильным результатам.
Да, вот это действительно удивительно. И мы начинаем по-настоящему понимать, что эволюционные изменения очень крупные, приводящие к огромным преобразованиям строение, поведение, нервной деятельности могут быть связаны с очень небольшими изменениями на генетическом уровне.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Елена Батурина в российской версии журнала Forbes. В чем подоплека скандала? Тему обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.